Глава 10. В один из ближайших вечеров произошел давно назревший, давно рокотавший и, наконец, тяжело грянувший, напрасный, безобразно громкий, но неизбежный разговор. Она только что вернулась из санатории, жадно ела грешневую кашу и рассказывала, что Лужину лучше. Родители переглянулись, и тут-то и началось. «Я надеюсь», — звучно сказала мать, — «что ты отказалась от своего безумного намерения». «Еще, пожалуйста», — попросила она, протягивая тарелку. «Из известного чувства деликатности», — продолжала мать. И тут отец быстро перехватил эстафету. «Да», — сказал он, — «из деликатности твоя мать ничего тебе не говорила эти дни, пока не выяснилось положение твоего знакомого. Но теперь ты должна нас выслушать. Ты знаешь сама, главное наше желание и забота и цель, и вообще желание — это то, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты была счастлива и так далее. А для этого в мое время просто бы запретили», — вставила мать, — «и все тут». «Нет-нет, при чем тут запрет? Ты вот послушай, душенька, тебе не 18 лет, а 25. И вообще я не вижу во всем, что случилось, какого-нибудь увлечения, поэзии. Ей просто нравится все делать наперекор», — опять перебила мать. «Это такой сплошной кошмар». «О чем вы, собственно, говорите?» — наконец спросила дочь и улыбнулась из-под лобья, мягко облокотившись на стол и переводя глаза с отца на мать. «О том, что пора выбросить дурь из головы», — крикнула мать. «О том, что брак с полунормальным нищим — совершенная ересь!»
«Ох», — сказала дочь и, протянув по столу руку, опустила на нее голову.
«Вот что», — снова заговорил отец, — «мы тебе предлагаем поехать на итальянские озера».
«Поехать с мамой на итальянские озера? Ты не можешь себе представить, какие там райские места.
Я помню, что когда я впервые увидел Изола Белла...» У нее запрыгали плечи от мелкого смеха. Затем она подняла голову и продолжала тихо смеяться, не открывая глаз. «Объясни, чего же ты хочешь?» — спросила мать и хлопнула по столу.
«Во-первых», — ответила она, — «чтобы не было такого крика. Во-вторых, чтобы Лужин совсем поправился».
«Изола Белла — это значит прекрасный остров», — торопливо продолжал отец, стараясь многозначительной ужимкой показать жене, что он один справится. «Ты не можешь себе представить. Синяя лазурь, жара, и магнолии, и превосходные гостиницы в Стрезе. Ну, конечно, теннис, танцы. И особенно я помню, как это называется, такие светящиеся мухи».
«Ну а потом что?» — с хищным любопытством спросила мать.
«Ну а потом, когда твой друг, если не окочурится?»
«Это зависит от него, по возможности», — спокойно сказала дочь. «Я этого человека не могу бросить на произвол судьбы. И не брошу. Точка».
«Будешь с ним в желтом доме. Живи, живи, матушка!»
«В желтом или синем?» — начала с дрожащей улыбкой дочь.
«Не соблазняет Италия!» — бодро крикнул отец. «Сумасшедшая, я посидела из-за тебя! Ты не выйдешь за этого шахматного обормота!»
«Сама обормот. Если захочу, выйду. Ограниченная и нехорошая женщина».
«Ну-ну-ну-ну-ну-ну, будет, будет», — бубнил отец. «Я его больше сюда не впущу», — задыхалась мать. «Вот тебе крест!»
Дочь беззвучно расплакалась и вышла из столовой, стукнувшись мимоходом об угол буфета и жалобно сказав: «Черт возьми!» Буфет долго и обиженно звенел.
«Не надо было так», — шепотом сказал отец. «Заступайся, заступайся, голубчик».
«Да нет, я ничего, только мало ли что бывает. Человек переутомился, сдал, как говорится. Может быть, Бог его знает. Может быть, действительно, после такой встряски он изменится к лучшему. Я, знаешь, пойду посмотреть, что она делает».
А на следующий день он долго беседовал со знаменитым психиатром, в санатории которого лежал Лужин. У психиатра была черная ассирийская борода и влажные нежные глаза, которые чудесно переливались, пока он слушал собеседника. Он сказал, что Лужин не эпилептик и не страдает прогрессивным параличом, что его состояние есть последствия длительного напряжения и что как только с Лужиным можно будет столковаться —
придется ему внушить, что слепая страсть к шахматам для него гибельна, и что на долгое время ему нужно от своей профессии отказаться и вести совершенно нормальный образ жизни.
Ну, а жениться такому человеку можно? Что же,
если он не импотент, нежно улыбнулся профессор, да и в супружестве есть для него плюс. Нашему пациенту нужен уход, внимание, развлечение. Это временное помутнение сознания, которое теперь постепенно проходит. Насколько можно судить, наступает полное прояснение.
Слова психиатра произвели дома легкую сенсацию.
«Значит, шахматом капут?» — с удовлетворением отметила мать. «Что же это от него останется? Одно голое сумасшествие?»
«Нет-нет», — сказал отец. О сумасшествии нет никакой речи. Человек будет здоров. Не так страшен черт, как его малютки. Я сказал малютки. Ты слышишь, душенька?
Но дочь не улыбнулась, только вздохнула. По правде сказать, она чувствовала себя очень усталой. Большую часть дня она проводила в санатории, и было что-то невероятно утомительное в преувеличенной белизне всего окружающего и в бесшумных белых движениях сестер. Все еще очень бледный, обросший щетиной, в чистой рубашке, Лужин лежал неподвижно. Правда, бывали минуты, когда он поднимал под простыней колено или мягко двигал рукой, да и в лице проходили легкие теневые перемены, и в раскрытых глазах бывал иногда почти осмысленный свет. Но все же только и можно было о нем сказать, что он неподвижен. Тягостная неподвижность, изнурительная для взгляда, искавшего в ней намека на сознательную жизнь. И взгляд нельзя было отвести, так хотелось проникнуть под этот желтовато-бледный лоб, который изредка сморщивался от неведомого внутреннего движения. Проникнуть в неведомый туман, трудно шевелящийся, пытающийся, быть может, распутаться, сгуститься в отдельные земные мысли. Да, было движение, было. Безобразный туман жаждал очертаний, воплощений. И однажды во мраке появилось как бы зеркальное пятнышко. И в этом тусклом луче явилось Лужину лицо с черной курчавой бородой. Знакомый образ. Обитатель детских кошмаров. Лицо в тусклом зеркальце наклонилось, и сразу просвет затянулся. Опять был туманный мрак и медленно рассеявшийся ужас. И по истечении многих темных веков, одной земной ночи, опять зародился свет, и вдруг что-то лучисто лопнуло, мрак разорвался, и остался только в виде тающей теневой рамы, посреди которой было сияющее голубое окно. В этой голубизне блестела мелкая желтая листва, бросая пятнистую тень на белый ствол, скрытый пониже темно-зеленой лапищей елки, и сразу это видение наполнилось жизнью. Затрепетали листья, поползли пятна по стволу, колыхнулась зеленая лапа, и Лужин, не выдержав, прикрыл глаза. Но светлое колыхание осталось под веками. «Там, в роще, я что-то зарыл», — блаженно подумал он, и только хотел вспомнить, что именно, как услышал над собой шелест и два спокойных голоса. Он стал вслушиваться, стараясь понять, где он, и почему на лоб легло что-то мягкое и холодное? Погодя, он снова открыл глаза. Толстая белая женщина держала ладонь у него на лбу. А там в окне было все то же счастливое сияние. Он подумал, что сказать, и, увидев на ее груди приколотые часики, облизал губы и спросил, который час. Сразу кругом произошло движение. Женщины зашептались, и с удивлением Лужин заметил, что понимает их язык, сам может на нем говорить. «Который час?» — повторил он. 9:00 утра, — сказала одна из женщин. «Как вы себя чувствуете?» В окно, если чуть приподняться, был виден забор, тоже в пятнах теней.
«По-видимому, я попал домой», — в раздумье проговорил Лужин и опять опустил пустую легкую голову на подушку. Он слышал некоторое время шепот, легкий звон стекла. Ему казалось, что нелепость всего происходящего чем-то приятна, что удивительно хорошо лежать, не двигаясь. Так он незаметно заснул, и когда проснулся, увидел опять голубой блеск русской осени. Что-то изменилось. Кто-то незнакомый появился рядом с его постелью. Лужин повернул голову. На стуле справа сидел господин в белом с черной бородой и внимательно смотрел улыбающимися глазами. Лужин смутно подумал, что он похож на мужика с мельницы. Но сходство сразу пропало, когда господин заговорил. «Хорошо?» — дружелюбно осведомился он. «Кто вы?» — спросил Лужин по-немецки. «Друг?» — ответил господин. «Верный друг. Вы были больны, но теперь здоровы. Слышите? Совершенно здоровы». Лужин стал думать над этими словами, но господин не дал ему додуматься и ласково сказал: «Вы должны лежать тихо, отдыхайте, побольше спите». Так Лужин вернулся обратно из долгого путешествия, растеряв по дороге большую часть багажа, и лень было восстанавливать пропажу. Эти первые дни выздоровления были тихи и плавны. Женщины в белом вкусно кормили его, приходил обворожительный бородач и говорил приятные вещи и смотрел агатовым взглядом, который теплом разливался по телу. Вскоре Лужин стал замечать, что в комнате бывает еще кто-то, трепетное и неуловимое присутствие. Раз, когда он проснулся, кто-то беззвучно и торопливо уходил, как бы знакомый шепот возник рядом и сразу погас. И в разговоре бородатого друга стали мелькать намеки на что-то таинственное и счастливое. Оно было в воздухе вокруг него и в осенней прелести окна, и дрожало где-то за дверью. Загадочное, увертливое счастье. И Лужин постепенно стал понимать, что райская пустота, в которой витают его прозрачные мысли, со всех сторон заполняется. Но ему повезло. Первым явилось наиболее счастливое видение его жизни. Предупрежденный о близости прекрасного события, он смотрел сквозь решетку изголовья на белую дверь и ждал, что вот сейчас она откроется и сбудется, наконец, предсказание. Но дверь не открывалась. Вдруг сбоку, вне поля его зрения, что-то шелохнулось. Под прикрытием большой ширмы кто-то стоял и смеялся. «Иду, иду!» — один момент забормотал Лужин, высвобождая ноги из-под простыни и вытаращенными глазами ища под стулом рядом с постелью какой-нибудь обуви. «Никуда вы не пойдете!» — сказал голос. И розовое платье мгновенно заполнило пустоту. То, что его жизнь прежде всего озарилась именно с этой стороны, облегчило его возвращение. Некоторое еще время оставались в тени жестокие громады, боги его бытия. Произошел нежный оптический обман. Он вернулся в жизнь не с той стороны, откуда вышел, и работу по распределению его воспоминаний взяло на себя то удивительное счастье, которое первым встретило его. И когда, наконец, эта область жизни была полностью восстановлена, и вдруг с грохотом обрушившейся стены появился Турати, турниры, все предыдущие турниры, этому же счастью удалось увести сопротивлявшийся образ Турати и положить обратно в ящик зашевелившиеся было шахматные фигуры. Как только они опять оживали, их твердо захлопывали снова, и борьба продолжалась недолго. Помогал доктор, дорогие камни его глаз переливались и таяли. Он говорил о том, что кругом свободный и светлый мир, что игра в шахматы — холодная забава, которая сушит и развращает мысль, и что страстный шахматист так же нелеп, как сумасшедший, изобретающий перпетум мобиле или считающий камешки на пустынном берегу океана. «Я вас перестану любить», — говорила невеста, — «если вы будете вспоминать о шахматах. А я вижу каждую мысль, так что держитесь». «Ужас, страдание, уныние», — тихо говорил доктор, — «вот что порождает эта изнурительная игра». И он доказывал Лужину, что сам Лужин хорошо это знает, что Лужин не может подумать о шахматах без отвращения. И таинственным образом, тая, переливаясь и блаженно успокаиваясь, Лужин соглашался с его доводами.
и по огромному прекрасно пахнувшему санаторскому саду Лужин прогуливался в новеньких ночных туфлях из мягкой кожи и одобрительно отзывался о георгинах, и рядом шла его невеста и почему-то думала о читанной в детстве книжке, где все неприятности в жизни одного гимназиста, бежавшего из дома со спасенной им собакой, разрешались удобной для автора горячкой, не тифом, не скарлатиной, а просто горячкой, и нелюбимая дотоле молодая мачеха так ухаживала за ним, что он ее вдруг начинал ценить и звать мамой, и теплая слезинка скатывалась по щеке, и все было очень хорошо. «Лужин здоров», — сказала она с улыбкой, глядя на его тяжелый профиль, профиль обрюзгшего Наполеона, опасливо склоненный над цветком, который, бог его знает, мог укусить. «Лужин здоров, Лужин гуляет, Лужин очень милый». «Не пахнет боском», — сказал Лужин. «И не должно пахнуть», — ответила она, взяв его под руку. «Этого у Георгин не принято. А вон тот белый господин табак, он здорово пахнет ночью. Когда я была маленькая, я всегда высасывала сок из серединки. Теперь уже невкусно». «У нас в саду», — начал Лужин и задумался, щурясь на клумбы. «Имелись вот эти цветочки», — сказал он. «Сад был вполне презентабельный. Астры», — пояснила она, — «я их не люблю. Они жесткие. А в нашем саду...» Вообще много говорилось о детстве. Говорил и профессор. Расспрашивал Лужина. «У вашего отца была земля, не правда ли?» Лужин кивал. «Земля, деревня — это превосходно», — продолжал профессор. «У вас были, верно, лошади, коровы?» Кивок. «Дайте мне представить себе ваш дом. Кругом вековые деревья, дом большой, светлый. Ваш отец возвращается с охоты». Лужин вспомнил, как однажды отец принес толстого неприятного птенчика, найденного в канаве. «Да», — неуверенно ответил Лужин. «Какие-нибудь подробности?» — мягко попросил профессор. «Пожалуйста, прошу вас. Меня интересует, чем вы занимались в детстве, как играли. У вас были, наверное, солдатики». Но Лужин при этих беседах оживлялся редко. Зато мысль его, беспрестанно подталкиваемая такими расспросами, возвращалась снова и снова к области его детства. То, что он вспоминал, невозможно было выразить в словах. Просто не было взрослых слов для его детских впечатлений. А если он рассказывал что-нибудь, то отрывисто и неохотно, бегло намечая очертания, буквы и цифры, обозначая сложный, богатый возможностями ход. Дошкольное, дошахматное детство, о котором он прежде никогда не думал, отстраняя его с легким содроганием, чтобы не найти в нем дремлющих ужасов, унизительных обид, оказывалось ныне удивительно безопасным местом, где можно было совершать приятные, не лишенные пронзительной прелести экскурсии. Лужин сам не мог понять, откуда волнение. Почему образ толстой француженки с тремя костяными пуговицами сбоку на юбке, которые сближались, когда ее огромный круп опускался в кресло, почему образ, так его раздражавший в то время, теперь вызывает чувство нежного ущемления в груди? Он вспоминал, как в петербургском доме ее астматическая тучность предпочитала лестнице старомодный водой движимый лифт, который швейцар пускал в ход при помощи рычага на стене вестибюля. «В путь дорогу», — неизменно говорил швейцар, закрывая за ней дверные половинки, и тяжкий, отдувающийся, вздрагивающий лифт медленно полз вверх по толстому бархатному шнуру, и мимо лифта по облупленной стене, видной сквозь стекло, медленно спускались темные географические пятна, те пятна сырости и старости, среди которых, как и среди небесных облаков, господствует мода на очертания Черного моря и Австралии. Иногда маленький Лужин поднимался вместе с ней, но чаще оставался внизу и слушал, как в вышине за стеной трудно взбирается лифт, и он всегда надеялся, маленький Лужин, что лифт на полпути застрянет. Частенько так и случалось. Шум прекращался, из неизвестного междустенного пространства доносился вопль о помощи, швейцар внизу двигал, гакая рычагом, и открывал дверь в черноту, и, глядя вверх, деловито спрашивал: «Поехали?» Наконец что-то содрогалось, приходило в движение, и через некоторый срок спускался лифт уже пустой. Пустой. Бог весть, что случилось с ней. Быть может, доехала она уже до небес, и там осталась со своей астмой, лакричными конфетами и пенсне на черном шнурке. Пустым вернулось воспоминание, и в первый раз, быть может, за всю свою жизнь Лужин задался вопросом: куда же, собственно говоря, все это девается? Что стало с его детством? Куда уплыла веранда? Куда уползли, шелестя в кустах, знакомые тропинки? Непроизвольным движением души он этих тропинок искал в санаторском саду. Но у клумб был другой очерк, и березы были размещены иначе, и просветы в их рыжей листве, налитые осенней синевой, никак не соответствовали рисунку тех памятных березовых просветов, на которые он эти вырезанные части лазури так и этак накладывал. Неповторим, как будто был тот далекий мир. В нем бродили уже вполне терпимые, смягченные дымкой расстояния образа его родителей, и заводной поезд с жестяным вагоном, выкрашенным под фанеру, уходил жужжа под валаны кресла, и бог знает что думал при этом кукольный машинист, слишком большой для паровоза и потому помещенный в тендер. Таково было детство, охотно посещаемое теперь мыслью Лужина. Затем шла другая пора. Долгая шахматная пора, о которой доктор и невеста говорили, что это были потерянные годы. Темная пора духовной слепоты, опасные заблуждения, потерянные годы. О них не следовало вспоминать. Там таился, как злой дух, чем-то страшный образ Валентинова. Ладно, согласимся, довольно. Потерянные годы, долой их, забыто, вычеркнуто из жизни. И если так исключить их, свет детства непосредственно соединялся с нынешним светом, выливался в образ его невесты. Она выражала собой все то ласковое и обольстительное, что можно было извлечь из воспоминаний детства, словно пятна света, рассеянные по тропинкам сада на мызе, срослись теперь в одно теплое цельное сияние. «Радуешься?» — уныло спросила мать, глядя на ее оживленное лицо. «Скоро сыграем свадьбу?» «Скоро», — ответила она и бросила свою кругленькую серую шляпу на диван. «Во всяком случае, он на днях оставит санаторию». «Здорово твоему отцу влетит. Марк 1000. «Я сейчас по всем книжным магазинам рыскала», — вздохнула дочь. «Он непременно требовал Жюль Верна и Шерлока Холмса. И оказывается, что никогда не читал Толстого».
«Конечно, он мужик», — пробормотала мать. «Я всегда это говорила».
«Слушай, мама», — сказала она, слегка хлопая перчаткой по пакету с книгами, «давай условимся. С сегодняшнего дня больше никаких таких милых замечаний. Это глупо, унизительно для тебя и, главное, совершенно ни к чему».
«Не выходи ты за него замуж», — изменившись в лице, проговорила мать. «Не выходи, умоляю тебя. Ну, хочешь, я бухнусь перед тобой на колени?» И, опираясь одной рукой о кресло, она стала с трудом сгибать ногу, медленно опуская свое большое, слегка похрустывавшее тело. «Пол продавишь», — сказала дочь, и, захватив книги, вышла из комнаты. «Путешествие Фога» и «Мемуары Холмса» Лужин прочел 2 дня и, прочитав, сказал, что это не то, что он хотел. Не полное, что ли, издание? Из других книг ему понравилась «Анна Каренина», особенно страница о земских выборах и обед, заказанный Облонским. Некоторые впечатления произвели на него и «Мертвые души», причем он в одном месте неожиданно узнал целый кусок, однажды в детстве долго и мучительно писанный им под диктовку. Кроме так называемых классиков, невеста ему приносила и всякие случайные книжонки легкого поведения, труды гальских новеллистов. Все, что только могло развлечь Лужина, было хорошо. Даже эти сомнительные новеллы, которые он со смущением, но с интересом читал. Зато стихи, например, томик Рильке, который она купила по совету приказчика, приводили его в состояние тяжелого недоумения и печали. Соответственно, с этим профессор запретил давать Лужину читать Достоевского, который, по словам профессора, производит гнетущее действие на психику современного человека
ибо как в страшном зеркале... «Ах, господин Лужин не задумывается над книгой», — весело сказала она. «А стихи он плохо понимает из-за рифм. Рифма ему в тягость». И странная вещь. Несмотря на то, что Лужин прочел в жизни еще меньше книг, чем она, гимназии не кончил, ничем другим не интересовался, кроме шахмат, она чувствовала в нем призрак какой-то просвещенности, недостающей ей самой. Были заглавия книг и имена героев, которые почему-то были Лужину по-домашнему знакомы, хотя самих книг он никогда не читал. Речь его была неуклюжа, полна безобразных, нелепых слов, но иногда вздрагивала в ней интонация неведомая, намекающие на какие-то другие слова, живые, насыщенные тонким смыслом, который он выговорить не мог. Несмотря на невежественность, несмотря на скудость слов, Лужин таил в себе едва уловимую вибрацию, тень звуков, когда-то слышанных им. Ни об его некультурности, ни о прочих его недостатках мать больше не говорила, после того дня, когда, оставшись одна в коленопреклоненном положении, она всласть нарыдалась, текой приложившись к ручке кресла. «Я бы все поняла», — сказала она потом мужу, — «все поняла и простила бы, если бы она действительно любила его, но в том-то и ужас». «Нет, это не совсем так», — прервал муж. «Мне тоже сперва казалось, что все это чисто головное». Но ее отношение к его болезни меня убеждает в обратном. Конечно, такой союз опасен, да и она могла бы лучше выбрать. Хотя он из старой дворянской семьи, но его узкая профессия наложила на него некоторый оттенок. Вспомни Ирину, которая стала актрисой, вспомни, какой она потом приехала к нам. Все же, невзирая на эти все дефекты, я считаю, что он человек хороший. Вот ты увидишь, он займется теперь каким-нибудь полезным делом. Я не знаю, как ты, но я просто не решаюсь больше ее отговаривать. По-моему, если уж хочешь знать мое мнение, следует, скрипя сердце, принять неизбежное». Он говорил долго и бодро, держась очень прямо и стуча крышечкой портсигара. «Я только одно чувствую», — повторяла жена. «Она его не любит».